Программа «Цена победы».
Здравствуйте, приветствую нашу аудиторию, аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и программы «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Представляю сегодняшнего моего гостя Андрей Сорокин, директор Российского государственного архива социально-политической истории. У вас, Андрей Константинович, чтобы ничего не перепутать, есть еще должность Распеновская или нет?
Главный редактор издательства «Российская политическая энциклопедия».
Вот, главный редактор «Российской политической энциклопедии».
И ведущий рубрики журнала «Дилетант СССР».
Да, это самое, я думаю, это самая важная функция, которую выполняет мой сегодняшний гость. В общем, рада вас приветствовать. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Раз уж Андрей Константинович признался, что он ведущий рубрики журнала «Дилетант», то я тоже признаюсь, что сегодняшняя наша тема почерпнута как раз из рубрики, который ведет Андрей Константинович. Назвали мы ее следующим образом: «Сталин в первые дни войны». Те, кто захочет то, что мы сегодня будем обсуждать, посмотреть в журнальном варианте с картинками, то это может открыть 6-й номер журнала «Дилетант». Ну, а мы сегодня в таком в устном варианте, и, безусловно, мы же не читать статью будем, да, я думаю, что мы будем выходить за пределы того, что написано. Первый вопрос. Он как бы напрашивается, и, собственно говоря, вы его сразу и ставите. Существует такое понимание, не знаю, боюсь сразу назвать это мифом, поскольку это уже оценка, что представление, что Сталин в первые дни войны и в самые первые часы даже войны находился в прострации, что он был растерян, подавлен, и вообще как бы страна осталась, была неуправляемой, страна и войска, соответственно, были неуправляемыми вот в эти первые часы и первые дни войны. Как на самом деле? Как, кому и как не вам, так сказать, знатокам архивных документов, точно знать ответ на этот вопрос.
Да, на самом деле так, кому как не нам, тем более, что именно в нашем архиве лежит и личный фонд Сталина, в нем лежит фонд Государственного комитета обороны, фонд Политбюро, дневник дежурных секретарей Сталина, то есть, в общем говоря, практически все документы, на основании которых можно составить себе представление о том, что делали первые лица советского государства в часы начала и дни начала Великой Отечественной войны. Ваш вопрос действительно справедлив. Сознание наше историческое сильно мифологизировано, не расчленено, и в нем, в общем, бытует некоторое общее представление, которое имеет отношение к действительности. Но вот какое именно, мы, наверное, с вами попробуем разобраться. Отвечая на ваш вопрос, что происходило в первые часы войны, ну, можно говорить прямо о том, что никакой паники, никакой растерянности мы не наблюдаем, во всяком случае, в физическом поведении вождей коммунистической партии и советского государства, включая Сталина. Они много работают. Первый день войны и первые часы войны, получив сообщение о том, что вермахт пересек границу СССР, Сталин приезжает в Кремль, и начиная с 5 часов 45 минут утра, если я правильно помню, согласно дневнику дежурных секретарей, он в течение последующих более чем 12 часов постоянно на рабочем месте в своем кремлевском кабинете проводит совещания одно за другим и уезжает на ближнюю дачу в Кунцево, где он живет в это время уже поздно вечером.
В ночь на 23-е?
В ночь на 23-е. Угу. Надо сказать, правда, что примерно такое же количество времени следующего дня он в кремлевском кабинете не появляется. Он появляется 23-го вечером. Но, тем не менее, свидетельство того, что Сталин растерян, мы для этих дней не находим. Сталин работает, Сталин в рабочей форме. К элементам растерянности можно относить не вполне адекватную реакцию его и других руководителей, включая военное руководство, когда отдаются несколько распоряжений, директив, спускаются в войска, так называемые директивы номер 2 и номер 3. Все различие между которыми заключается в том, что директива номер 2 рекомендует войскам перейти в контрнаступление, разгромить на территории Советского Союза вторгнувшиеся войска вермахта, но не переходить государственную границу. А в третьей директиве шапкозакидательские настроения, судя по всему, руководством страны овладевают, и там появляется запись, уже можно в логове врага. Да. Вот. Так что первые дни, собственно говоря, проходят в рабочем режиме. Кризис наступает несколько позднее.
И, видимо, по мере потери территории, да?
Да, приходит отрезвление, приходит понимание масштабов постигшей страну катастрофы, и совершенно очевидно, что ни военное, ни политическое руководство к такому повороту событий не было готово. Об этом свидетельствуют и вот те директивы, о которых я только что упомянул, и другие постановления Политбюро, когда там 22 числа Политбюро принимает постановление об отгрузке в западные районы Украинской ССР согласно госплану такого-то количества зерна. Например, в третьем квартале, значит, текущего года.
А Западная Украина уже практически занята вся.
Хотя, надо сказать, Юго-Западный фронт держится очень упорно и проводит даже контрудары, но уж западные области Украины, конечно, уже под вермахтом. Вот в этом смысле, конечно, можно говорить о растерянности. Все остальное происходит позднее, когда немцы подходят на самом деле к Ленинграду на северо-западе, когда 28 числа пал Минск, и это, собственно, становится кризисным моментом. Вот именно к этим дням и относятся знаменитые воспоминания Микояна, Молотова. Начал всю эту дискуссию в неявной и неясной форме Никита Сергеевич Хрущев в своем докладе на 20-м съезде.
Да, то вот я даже могу процитировать. Если я разгромлен враг, то это не в результате гениального руководства.
Да,
слова Хрущева, да, и он говорил, что о полной деморализации Сталина, который струсил, испугался в первые дни войны.
Ну, судя по всему, Хрущев излагает здесь чужую версию, поскольку его не было в Москве в эти дни, он не мог наблюдать Сталина, но отголоски того, о чем говорит Хрущев, или точнее основание того, что интерпретирует Хрущев, мы находим в воспоминаниях Микояна более позднего периода, из которых, видимо, первоначально из устной его формы Хрущев и заимствует. Там есть знаменитая фраза, приписываемая Микояном Сталину: «Ленин оставил нам великое государство, а мы его
просрали». Ну, это цитата, чушь.
Да, это цитата. В докладе Хрущева мы имеем в виду, мы имеем на самом деле в опубликованном докладе две версии В одном случае мы видим многоточие, а в другой версии, печатной версии...
Полное слово.
Нет. Вместо названного вами слова там значится два других. Безвозвратно потеряли. Судя по всему, Хрущев эту историю услышал из уст Микояна и в таком виде ее воспроизвел. Микоян излагает это более подробно и полно. Кстати говоря, и Молотов в известном своем многодневном интервью Феликсу Чуеву описывает состояние Сталина в эти дни как состояние растерянности, хотя Микоян именно Молотову приписывает то определение, которое уже дали, состояние прострации. И Микоян описывает эту историю таким образом, что после потери Минска, получив это сообщение, Сталин попробовал добиться подробностей по телефону от руководства наркомата обороны, генерального штаба. Ему этого сделать не удалось, и тогда он вместе...
Не удалось, не потому что не удалось связаться, а ничего путного, да, они ему ничего путного не сообщили.
Да, совершенно верно. Вместе с руководством Политбюро они отправляются в Генштаб, где их встречает Тимошенко и Жуков. Сталин пытается допросить Жукова, не может получить вразумительных ответов. Начинается перепалка, по словам и по воспоминаниям Микояна. Жуков, этот мужественный человек, расплакался и выбежал из комнаты, после чего делегация Политбюро выходит из Генштаба, и тут Сталин произносит вот те самые слова, которые мы уже с вами процитировали. Уезжает в Кунцево на ближнюю дачу, и два дня не выходит, что называется, на связь.
А, кстати, ну, там есть еще есть другой, кстати, есть другая версия про Жукова, да, что он не расплакался, а, так сказать, хозяина послал куда подальше.
Есть эта версия, но, как любые воспоминания, мы с вами проверить их не можем. Действительно, согласно другой версии, да, такие произошел
вещи,
конфликт.
Такие вещи он бы простил. Он бы, я имею в виду, хозяин. Тот, кого называли хозяином.
Ну, нельзя этого исключать. Если представить себе вот ситуацию первых дней войны, когда действительно есть осознание надвигающейся катастрофы, когда вокруг мало профессионалов, которым ты элементарно можешь доверять, ну, наверное, 10 раз подумаешь, прежде чем предпринять репрессивные меры. Хотя, с другой стороны, давайте вспомним судьбу другого будущего маршала Мерецкого,
да, Мерецкого, который
будучи введен в состав ставки главного командования, учрежденную 22 июня, 23 июня был уже арестован. И, конечно,
причины ареста были не военные, а, видимо, какие-то еще давние, какое-то дело за ним тянулось. Или...
Да, он был обвинен в шпионаже и какое-то время провел на Лубянке, прежде чем был выпущен и доказал преданность делу,
ну, в общем,
действием.
Да, действием, да. Воевал вполне умело, достаточно умело. Он был бы начальником генштаба Мерецков потом, да. Да. Андрей Александрович, мне знаете, какой вопрос, такой более, что ли, общего характера. Вот в вашем представлении из тех документов, которые вы видели, которые вы читали, которые вы знаете, ну, мы не будем сейчас говорить о том, что насколько оно, нападение было внезапным, как объявляли всем там, и так далее, и так далее. Да? Но вот я даже не говорю страна, а вот этот вот ареопаг, вот эта вот верхушка страны, да, вот это вот управляющее ядро, они, у них были какие-то варианты на этот случай. Понимаете, знаете, когда как открывается сейф, так, достается там пакет и смотрит, что вот при нападении мы делаем то-то, то-то, то-то. некий план на этот случай, он существовал вообще?
Как неудивительно это покажется, такого плана не существовало. И тому свидетельство вот те документы, которыми мы располагаем, в частности, постановление о создании Государственного комитета обороны, когда мы видим оригинал этого постановления, написанного от руки карандашом, буквально на коленке, с внесенной в него правкой. Чистая импровизация, что странно, потому что, во-первых, все эти люди прошли через гражданскую войну, и в тот период действовал
был аналог, да,
похожий орган управления, Совет труда и обороны, его название в годы гражданской войны менялось, но суть от этого, в свою очередь, не меняется. Это высший орган управления, который сконцентрировал всю власть. Кстати говоря, и накануне войны, с 1937 по 1941 год, существует Комитет обороны при Совнаркоме, при правительстве, который последовательно возглавляет второе лицо в государстве — Молотов, а непосредственно перед войной — Ворошилов, у которого не такие большие полномочия. Но, тем не менее, известный опыт существует. Но этот опыт не приходит в голову никому использовать ни в первые дни войны, ни, что еще более странно, загодя. Нет подготовленной, продуманной схемы управления страной, схемы управления военными операциями, потому что также импровизационно создается и ставка Верховного Главнокомандования.
Она сразу была создана 22-го, да?
И да, и нет. 22-го числа была создана ставка Главного Командования, которую возглавил нарком обороны Тимошенко, которого никто всерьез не воспринимает, потому что все понимают, где реальные рычаги власти. И только через несколько дней, уже в начале июля, создается реальная ставка Верховного, теперь уже Главнокомандования, и звание Верховного Главнокомандующего рабоче-крестьянской армии и военно-морского флота, значит, принимает на себя Сталин. И то, что создание ставки проходит вот через эти два этапа, тоже свидетельствует о том, что не была готова страна, не было готово высшее руководство, или точнее, не были подготовлены к тому, что может начаться война. И в этом смысле, наверное, можно говорить о некоторой внезапности, хотя стоит развести руками, потому что свидетельств тому, что война начнется, и не просто принципиальных свидетельств о том, что война неизбежна, а о том, что она начнется в конкретные даты конкретного года, было предостаточно.
А, кстати говоря, ну, опять же, существует такое представление, что Сталин просто этому не верил, всем этим сообщениям о скором нападении, значит, нацистской Германии на Советский Союз. Но когда такая группировка войск, да, около наших границ концентрируется, находится, как в это можно не верить? Или все-таки в последние дни уже было понятно? Там же 21 числа была вот эта нота еще знаменитая, да, германская вроде.
Как можно не верить в такие вещи? Найти объяснение этому действительно довольно трудно. Видимо, сошлись потоки веры и неверия. И вроде бы ты стоишь перед фактом того, что на тебя надвигаются события, но верить этому не хочешь.
Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Примерно так, да?
Да, хотя...
Рассуждение.
Хотя, ну, я отказываюсь понимать логику Сталина. Те, кто склонны защищать его позицию, говорят о том, ну, что было так много сообщений с разными сроками нападения, что не мудрено, что товарищ Сталин, сталкиваясь в таком множестве с этими сообщениями, зачастую взаимопротиворечивыми, не мог им доверять, этим и объясняется его нежелание что-то предпринимать реальное, конкретное, что могло бы снизить те издержки, с которыми столкнулась страна в результате этой внезапности. Внезапности, повторим, чисто субъективного свойства, внезапности для первого лица государства. Хотя все симптомы надвигающейся катастрофы, в общем, были перед глазами.
Ну, те же там, тот же наркомат обороны, да? Ну, там уже, ну, я не знаю, там лучше, хуже, но все-таки сидели профессиональные военные. Тот же Жуков, да, тот же Тимошенко. Они не понимали или они не могли до него это донести?
Знаете, сложно нам с вами сейчас пытаться проникнуть в психологию этих людей. Давайте мы вспомним о том, о чем почти все, почти всегда вспоминают, начиная разговор о первых днях войны, и о том, о чем, собственно, вспомнил и упомянутый нами Никита Сергеевич Хрущев на 20-м съезде, о том, что накануне войны верхушка армии была жесточайшим образом репрессирована, и любое несогласие с вождем могло закончиться категорически плохо для любого самого высокопоставленного руководителя наркомата обороны, генерального штаба и так далее. Поэтому допускаю, что и Тимошенко, и Жуков, и другие руководители, как тот же нарком военно-морского флота Кузнецов,
да.
Наиболее
профессиональный,
да, и профессионально сказать, сработавший в эти, да, дни, загодя объявивший готовность номер один, что, в общем говоря, немножко противоречило установкам первого лица в государстве. Тем не менее, он такие приказания отдал. Он обеспечил готовность военно-морского флота значительно более лучшую, чем сухопутных сил к нападению. Наверное, разные люди думали по-разному, внутренние цензоры у всех были разного масштаба, разной величины. Кто-то позволял себе, как адмирал Кузнецов, действовать вот таким образом,
самостоятельно.
А кто-то молчал и принимал к исполнению все, что исходило от первого лица. И в большинстве своем, к сожалению, это происходило именно таким образом.
У нас до перерыва осталась буквально минута, поэтому я, наверное, успею задать вопрос, а потом мы прервемся на небольшой перерыв, и уже вы будете на него отвечать. А вопрос, опять же, касающийся системы управления. Значит, смотрите, ставка, да, ГКО, Государственный комитет обороны, все-таки остается еще и там и Совнарком, да, то есть правительство, и самое главное, Политбюро. Как все вот эти вот, причем одни и те же люди как бы фигурируют во всех структурах этих, как это все увязывалось между собой, и в связи с созданием ГКО и ставки, не снизилась ли на время войны роль Политбюро, которое по традиции в Советском Союзе как бы считалось главным управленческим звеном. Вот этот вопрос, который я вам задаю, сейчас мы прервемся, и Андрей Сорокин, директор Российского государственного архива социально-политической истории, после небольшого перерыва, вызванного новостями, ответит на этот вопрос.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию. Это программа «Цена победы». Напоминаю, я ее ведущий Виталий Дымарский. В гостях у меня сегодня Андрей Сорокин, директор Российского государственного архива социально-политической истории, директор издательства «Российская политическая энциклопедия», сокращенно «РосПен», марка известная.
Главный редактор.
главный редактор, я прошу прощения. Да, и, как сам говорит сам Андрей Константинович, я здесь ни при чем совершенно, еще автор постоянной рубрики в журнале «Дилетант».
С гордостью говорит.
С гордостью говорит Андрей Сорокин. Андрей Константинович, мы прервались на моем вопросе, нужно ли его напомнить, но на всякий случай напомню. Вкратце, как между собой соотносились вот старые как бы органы управления в виде Политбюро и Совнаркома, то есть правительства, и новые, возникшие уже в ходе войны. Это Ставка Верховного Главнокомандования и Государственный комитет обороны.
Ну, смотрите, в первые дни войны по инерции центр тяжести управления, центр власти сосредоточен в Политбюро. Если мы посмотрим на повестки дня заседаний Политбюро 22 июня, то мы увидим, что Политбюро решает абсолютно все вопросы, военные и невоенные, связанные с организацией жизни страны в эти дни. О мобилизации военнообязанных, объявление в отдельных местностях СССР военного положения, о военном положении, об утверждении положения в военных трибуналах, о ставке главного командования вооруженных сил Союза СССР и так далее. Это все вопросы, которые рассматриваются на Политбюро. При том, что не забудем с вами, Политбюро – это номинально политический орган политической партии, а есть Совет народных комиссаров, то есть правительство, и есть еще Президиум Верховного Совета СССР, высший орган
формально
власти в СССР, есть Наркомат обороны, есть созданная на следующий день Ставка Главного командования. Тем не менее, мы видим с вами некоторый хаос в управлении, когда, в общем, все вопросы практически проходят обсуждение и утверждение Политбюро, и лишь потом оформляются решениями соответствующих других органов властвования. Эта традиция ведет свое основания с первых дней советской власти. Тогда еще сложилась в годы гражданской войны такая формула утвердить в советском порядке. Уничижительная формула. Политбюро принимает решение, а потом, значит, кому надо...
Партийный орган принимает решение и передается на утверждение Совета.
Да.
Который просто штампует эти решения.
Да. Показательно в этой связи вот эта история с созданием ГКО, когда вот мы имеем перед собой двухстраничный документ, который написан карандашом рукой Маленкова. И в этом документе, например, высший орган власти не упоминается. Они забыли просто про Президиум Верховного Совета, они забыли. Единственный человек, который о нем вспомнил, был Сталин. И он в этом проекте, написанном Маленковым, вписывает забытый членами Политбюро высший орган власти в стране. Когда мы говорим вот о соотношении этих органов, мы вольно или невольно, говоря научным языком, пытаемся использовать институциональный подход в анализе органов управления, что, на мой взгляд, неправильно. Не было разграничения жесткого, ясного, понятного органов властвования, аппаратов управления. Хозяин, как окружение называло Сталина, это утвердившийся термин теперь уже и в историографии, действительно вел себя как хозяин. Он доставал из этого мешка русского лото бочонки с названием того или иного органа управления, именем того или иного лица, расставлял их на этих карточках, присваивал им те или иные функции. И тот же Государственный комитет обороны, на мой взгляд, это всего-навсего удачно найденная форма подходящая конкретной ситуации, конкретному моменту, легитимизирующая в глазах населения ту же самую группу лиц, которая кочевала из одного органа власти в другой. Но... Тех же людей мы найдем в Политбюро, тех же людей мы найдем в Ставке Верховного Главнокомандования, тех же людей мы найдем в Государственном комитете обороны.
Но смотрите, тем не менее, вот там высшее руководство должно прийти какое-то решение. Да? Вряд ли по каждому такому случаю бегали к Сталину и спрашивали: Иосиф Виссарионович, или там товарищ Сталин, это мы решение куда передаем? В ГКО, в Ставку или в Политбюро? Да? Аппарат готовил эти решения. Он понимал, куда как бы направлять на рассмотрение какого органа то или иное решение, или проект, вернее, решение.
Вы знаете, все это еще предстоит исследовать. Серьезных исследований, как ни странно, функционирования аппарата управления страной в годы войны так и не сделано, хотя фонд Государственного комитета обороны рассекречен довольно давно, и, на мой взгляд, здесь может быть масса интересного. Мы точно знаем, что никаких регламентов работы ни ГКО, ни Ставки не существовало. И они не были написаны. И мы с вами можем гадать, как строилась эта работа, кто какие документы готовил. Принято считать, что каждый из членов ГКО имел под собой аппарат. Свой аппарат управления по тому основному, скажем так, месту работы. Да, Берия возглавлял НКВД, и у него был аппарат НКВД.
Да, Молотов,
там, совнарком и так далее, и так
наркомат
далее.
Иностранных
по
дел.
Списку там Вознесенский, Госплан. И так далее. Начальник тыла Красной Армии Хрулев вспоминает, вот буквально отвечая на ваш вопрос, неужели они там заходили? Да, вот именно так и было. Очень часто Сталин сидел в кабинете, и круг людей, которые имели на это право, заходил к нему с какими-то решениями, выходил с рекомендациями Сталина проводить это тем или другим образом через то или иное ведомство. Жуков в своих мемуарах вспоминает, что он часто вообще не понимал, на заседании какого органа управления он находится. Ставки, ГКО, Политбюро. И, судя по всему, все они, в общем, и не придавали этому особого значения. Повторюсь, Сталин, Маленков, Молотов, прежде всего, Берия. Это вот те люди, которые нашли эту форму легитимации, не особенно заморачиваясь тем...
Формальной стороной дела, да?
Как соотносятся между собой функционально те или иные органы власти. Кстати сказать, обратим с вами внимание, что в отличие от ГКО, который действует как машина, около 10 тысяч постановлений за годы войны оно приняло, в меньшей степени и менее активными становятся со временем все остальные органы власти. Они нарушают свои регламенты. Пленумы ЦК должны собираться регулярно, Президиум Верховного Совета должен собираться регулярно. Ничего этого не происходит. Все вопросы решаются в рабочем порядке, очень часто опросом. Повторюсь, никаких регламентов, на основании которых можно было бы судить о том, насколько продуманной была работа органов управления, не существовало.
Но протоколировались как...
Да, мы имеем протоколы, разумеется, фонд Государственного комитета обороны, это постановление комитета ГКО, протоколы заседаний отражающие позиции тех или иных членов ГКУ по тем или иным вопросам. Это все есть.
Но если очень многие вопросы решались, как вы говорите, тут устно, да, то есть кто-то пришел, что-то решили, значит, зашел то этот, то этот, то это ГКО, то это, значит, ставка. Противоречий в решении, в окончательных решениях не было. Сталин, там, нельзя, там Сталин или кто там не забывал, что он вчера дал такое распоряжение, а сегодня там другое.
Ну, упомянутый начальник тыла Красной Армии генерал Хрулев вспоминает, что да, такое происходило, не был Сталин героем без страха и упрека, не совершавшим ошибок, не забывавшим своих поручений, как это ни странно нам сегодня покажется, да, но вот были опубликованы такие воспоминания, ну и судя по тому, о чем мы можем судить по документам, наверное, можно допустить, что так оно и было.
Андрей Константинович, я бы еще хотел вернуться опять в первые дни войны и к поведению Сталина. Там вот был эпизод, когда к нему приехали вот на ближнюю дачу, если я не ошибаюсь, да, там опять же ближний круг, там Маленков, по-моему, Мельников. И по некоторым данным, опять по существующему представлению, что, значит, они приехали, или это Маленков, по-моему, да, или Михаян в своих воспоминаниях писал, что у всех сложилось впечатление, что Сталин не то чтобы их испугался, но ждал, что они приехали его арестовывать.
Ну да, есть такая версия, да. Эта версия принадлежит Микояну. Он ее записал в своих воспоминаниях, больше никто ничего подобного себе не позволил, если не считать того же Хрущева. И, судя по всему, повторюсь, выступление Хрущева в этой части на 20-м съезде основывается на рассказах Микояна, с которым они близки в этот период. Да, Микоян вспоминает и прямо пишет о том, что у него сложилось впечатление, что Сталин встретил приехавших к нему членов Политбюро испуганно, сидя в кресло, вжавшись в него, с вопросом, зачем приехали, что показалось Микояну крайне странным, и Микоян записывает... Он явно ожидал ареста. Было ли это так или нет, затрудняюсь сказать. Не уверен, что Микоян прав. Вполне готов допустить, что мы имеем дело тут с сублимацией страхов самого Микояна и с надеждой его когда-нибудь увидеть страх в глазах хозяина, которого они все так боялись. Троцкий, который Сталина не любил, был его личным врагом и политическим врагом. В своих воспоминаниях Сталину в этом отношении отдал должное. Он записал, что Сталин умел смотреть опасности в глаза. Так что был этот эпизод, и так ли его интерпретирует Микоян, как мы его с вами сейчас воспроизводим, бог весть. Бог весть.
Понятно. Я просто задумался над этим. Действительно, как-то, ну, поведение вот этого человека, да, вот в эти минуты, что там происходило в голове, да, там, с одной стороны, вроде как бы, значит, те предали, ну, немцы, вроде как бы друзья, да, на которых, опять же, по общему представлению, рассчитывал, на эту дружбу рассчитывал Сталин, во всяком случае, если не на дружбу крепкую, то хотя бы на ненападение, да, здесь ближние соратники, значит, все, сам ближний круг, так называемый, значит, тоже себя непонятно как ведет. Ситуация, ну, в общем, такая, она психологически трудная, и я так понимаю, что это они как раз к нему приехали именно для того, чтобы вот создавать ГКО. Тогда и было создано ГКО.
Ну да, они его потеряли. Вот после того эпизода, о котором мы с вами поговорили, после падения Минска 29 числа состоялся этот разговор нелицеприятный в наркомате обороны, в генеральном штабе, после которого, собственно говоря, Сталин и впадает в прострацию. Напомним, что слова о прострации Микоян приписывает Молотову. Сталин два дня не появляется на даче. Это сильно удивляет всех. Остались воспоминания, между прочим, управляющего делами совнаркома, который два дня ходит к Вознесенскому подписывать бумаги, поскольку их не может подписать у Сталина. Вознесенский берет паузу, тут их вызывает к себе Молотов. Вознесенский застает в кабинете у Молотова нескольких членов Политбюро. Они заходят в этот кабинет вместе с Микояном. И, собственно говоря, в кабинете у Молотова и происходит симптоматичный разговор, в ходе которого и принимается решение о том, что надо ехать к Сталину и надо создавать орган управления. И, между прочим, во время ареста, во время пребывания под стражей после своего ареста в 1953 году Берия пишет записку Молотову, в которой напоминает ему, как они сидели у него в кабинете и как он, Берия, поддержал Молотова в его намерении, значит, поставить перед Сталиным вопрос о необходимости создания централизованного органа управления. И как, приняв такое решение, они поехали в Кунцево на ближнюю дачу. И затем, собственно говоря, Микоян описывает вот тот эпизод. Сталин встречает их, сидя в кресле, спрашивает, зачем пришли. Молотов отвечает создавать комитет обороны. Сталин спрашивает, кто во главе. Соратники отвечают, вы, товарищ Сталин. Тот говорит, хорошо. И Маленков садится писать красным карандашом постановление размашистым почерком на листе бумаги, судя по всему, сидя на краю стола, поскольку это вот, что называется, сикость-накость написано.
Ну да. Андрей Константинович, а такой вопрос. То есть, фактически, вот о тех днях, как их провел Сталин, вспоминал, то есть, и опубликован, и вспоминал только Микоян, да?
Нет, мы говорили с вами о том, что...
Ну, и хрущевские заявления там на 20-м съезде, которые, скорее всего, по воспоминаниям Микояна сделаны.
Ну, да. Другого объяснения нет, они совпадают в основных своих чертах. Кроме того, еще раз напомним нашим слушателям, что Хрущев в это время находится в Киеве, его нет в Москве, он не может делать суждения на основании собственных наблюдений. Напомним, что очень краткие воспоминания, отвечая на вопросы Феликса Чуева, оставил Молотов.
Ну и да, еще воспоминания Жукова есть, конечно.
Да, да. Да. Угу. Но вот вот Жуков на ближней даче не присутствовал. Жуков все-таки пока еще не входит в самый ближний...
Он же в ходе войны, скорее всего.
Он в ходе войны становится незаменимым.
Приближался, да.
Судя по всему, так уж сильно приближенным он и не стал. Вспомним, что после войны Сталин усиленно ищет компромат на Жукова с целью, что называется, его прижать. И вполне можно, кстати говоря, себе допустить, что одним из мотивов такого поведения в отношении маршала был вот тот эпизод, о котором мы тоже вспоминали, тот конфликт,
ну да,
в наркомате обороны 28 июня после падения Минска, когда по одним воспоминаниям, Жуков в ответ на устроенный ему разнос расплакался, а по другим воспоминаниям повел себя совершенно иначе и попросил Сталина удалиться.
Андрей Александрович, немного статистики. Я просто воспроизвожу ваши цифры. Значит, за годы войны ГКО, Государственный комитет обороны, принял 9971 постановление. Большой объем материалов, да, вашего. И так я понимаю, что это и составляет вот фонд, который у вас хранится.
Совершенно верно.
Прекратив свое существование 4 сентября 1945 года по предложению Сталина и в соответствии с указом президента Верховного Совета. Ну и так далее. Там, фактически, они там в октябре он прекратил свое существование. И вы вот сообщаете следующее, что фонд, значит, хранится, открыт и доступен для исследователей за исключением 98 документов, остающихся на секрет хранении полностью, и трех документов, рассекреченных частично. Я отнюдь не прошу вас выдавать государственный секрет, но мне просто, чтобы вообще понять, что происходит с нашими архивами, может быть, вот как раз на этом примере, но я, так сказать, скажите все, что можете, что называется, в таких случаях, просто какого рода информация может быть засекречена вот в этом случае? Это некие личные данные, это что, хотя и вряд ли там в фонде, в решениях там ГКО что-то такое личное может присутствовать. Просто хотя бы вот о чем речь.
Ну, в этом отношении вы не совсем этого, правы, может присутствовать. ГКО рассматривает в том числе
персональные дела.
И персональные дела, и там очень много интересного, и знаменитое дело, между прочим, генерала Гордова, расстрелянного после войны, мы тоже найдем отклики, или точнее следы этого дела в предшествующем периоде, в документах ГКО, когда комиссия из центра... Нет, она не засекречена, она, комиссия расследует это дело генерала Гордова, который по материалам этого дела предстает на самом деле не в самом лучшем виде и свете. Так что персональных дел в материалах ГКО достаточно, но засекречены не они, а дела, касающиеся военных сюжетов, хотя... На мой взгляд, есть вопросы, насколько целесообразно секретить эти дела, насколько ценна и актуальна та информация, которая в этих делах может содержаться. Напомним, прошло уже довольно много,
70 лет.
Довольно много времени.
Да. Да, какая там актуальная военная информация может быть.
Ну, вы знаете, я бы списал это на другое, на существующий порядок
процедуры,
да, поскольку есть комиссия, которая занимается вопросами рассекречивания документов на основании тех заявок, которые формируют федеральные архивы, федеральное архивное агентство. Это довольно обширный и напряженный план. Согласно существующему порядку, это довольно серьезная и длительная процедура, когда большое количество экспертов, представляющих все министерства Российской Федерации, должны познакомиться с каждым документом, вынести свое заключение, на основе которых затем принимается общее решение по тому или иному вопросу. Документов настолько много, что работа идет, хотя и напряженно, но не так быстро, как хотелось бы обществу. Что касается нашего архива, то нам в этом смысле повезло больше других. У нас на секретном хранении остается всего там 0,3% документов, которые у нас хранятся. Это очень и очень немного, и более того, вот за те три года, которые я являюсь директором, мы вдвое уменьшили количество документов, которые находятся у нас на секретном хранении.
Я просто хочу объяснить нашим слушателям, может быть, то, что не все очень до конца это понимают, потому что вокруг архивов много разговоров, да. Я просто помню, мы с вами принимали участие в заседании, помните, у Федотова была комиссия, Федотовская комиссия Михаила Александровича, да, по, как раз по архивам где-то год, наверное, год назад, может быть, больше. Вот. И я, меня, знаете, как такое обывательское, что ли, представление, вот вы там директора архивов, там все архивные руководства, вы сидите на этих архивах и не хотите нам их показывать. Так вот, я хочу просто объяснить, что как раз руководители архивов как раз заинтересованы в том, чтобы они были рассекречены, если я правильно понимаю, да, потому что эта секретность просто еще дополнительная головная боль.
Ну, во-первых, во-вторых, я должен подтвердить ваши слова о том, что мы стремимся это делать, и очень многое делается в федеральных архивах по части оцифровки и создания баз данных, и наш архив оцифровал личный фонд Сталина, оцифровывается документы Политбюро. В июне текущего года Федеральное архивное агентство открыло сайт «Документы советской эпохи», на которые мы просим пожаловать наших слушателей.
Ну вот на этой оптимистической ноте мы завершаем наш сегодняшний разговор с Андреем Сорокиным. Заходите на сайт, смотрите документы. Ничего более ценного для понимания истории, чем реальный документ той эпохи, нет. Правильно?
Правильно.
И читайте журнал «Дилетант» и постоянную рубрику Андрея Сорокина. Спасибо, до встречи.
Спасибо.
Программа «Цена победы».